Часть четвертая. Браво! Наемный убийца. Первое. Ребенок растет. Прошло еще немного времени. Может быть, 2 или 3 месяца. На дне застенка Тампля ребенок Мари, сын Нострадамуса, подрастал в потемках. В результате описанного нами события была получена отсрочка исполнения приговора, осуждавшего Мари, сначала на допрос, потом на костер. В этот период Анри, второй сын короля, спускался иногда, правда, с большими перерывами в этот застенок. Он оставался там несколько минут, ничего не говоря. Он наблюдал за Мари со свирепым вниманием и, казалось, подмечал все изменения, совершаемые материнской любовью в сердце узницы. Потом его взгляд со странным выражением переносился на ребенка. Тогда Мари, испуганно сжимая руками сына, укрывалась в самом темном углу камеры. Адская идея зарождалась в мозгу принца. Он любил Мари больше, чем когда-либо. Он ненавидел всей своей уязвленной душой этого сына, этого ребенка, живое свидетельство той любви, какую она питала к другому. Помимо редких мгновений, проводимых им в застенке, принц Анри в эти времена имел долгие совещания с графом Дальбоном де Сент-Андре и бароном де Роншеролем, новыми своими фаворитами. Мы должны сказать здесь, что Сент-Андре и Роншероль явились однажды в Сен-Жермен-Л'Оксеруа, чтобы овладеть книгой записей, где Рено в день своей свадьбы оставил свою подпись, свое настоящее имя. Они ничего не нашли. Священник и книга записей исчезли. Что случилось с Рено? Они этого не знали. Они поначалу ждали его возвращения, готовые довершить его несчастье. Роншероль добрался даже до Монпелье, но там не было никаких известий о человеке, за которым он отправился бы на край света, если бы это потребовалось. Он кончил предположением, что Рено должно быть просто убит где-то по дороге. Что до Франсуа, то он никогда не спускался в застенок. С рассказанной нами сцены глубокое изменение совершилось в поведении дофина Франции. Отдававшийся до тех пор удовольствием, как его отец, как брат, как все сеньоры этого блестящего, но испорченного двора, он неожиданно с неутолимой активностью занялся делами государства и сделался признанным главой военной партии, толкавшей короля к какой-нибудь вылазке против Карла V, его вечного врага. Момент был выбран тем более удачно, что, согласно всем мнениям и рапортам шпионов, император готовился оккупировать Прованс Решение о походе, несколько месяцев назад заключенное между королем и конетаблем, было приведено в действие. Анри и Франсуа было поручено сконцентрировать войска между Валансом и Авиньоном. Отсюда, под командованием коннетабля де Монморанси, они должны были направиться на прикрытие Прованса и противопоставить армиям Карла V непреодолимую преграду. Сам король примет на себя главное руководство операцией, готовый еще раз схватиться с его опасным соперником и противником. Итак, Франсуа, казалось, полностью забыл о своей любви кузнице Тампля. Неужели он действительно отказался от Мари? Неужели угрызения совести и жалость проникли, наконец, в его сердце? Однажды Мари в глубине своей камеры забавлялась с малышом, щекотала ему подбородок быстрыми поцелуями, заставляя его смеяться. Она его прекрасно видела, свыкнувшись с темнотой. Она говорила с ним, вела с ним долгие бессвязные беседы, при этом, как и всякая мать, превращаясь в ребячливое существо, и сын важно слушал ее. Марготта была рядом с ней, присматривалась, прислушивалась. У нее вошло в привычку ежедневно спускаться сюда на час или два. И она больше не боялась. Можем ли мы сказать, что Мари все еще думала о Рено, своем муже? Это было бы неправдой. Она не думала о Рено. Он был самой ее мыслью. Он составлял часть ее существования. Она думала о Рено не больше, чем мы думаем о дыхании, и тем не менее мы дышим. Не дышать значит умереть. Выбросить из ее мысли Рено, живого, находящегося с ней, означало бы смерть Мари. Разве что она все меньше беспокоилась из-за его материального отсутствия, но потому лишь, что ее все больше поглощало присутствие ребенка. Сын, названный ею Рено, становился целым миром, и в нем концентрировалось все живое, что было в ней самой. Она пьянела от радости, теряла голову от счастья, чувствуя его вблизи себя, касаясь его, покрывая его ласками. «Он меня царапает», — говорила она, смеясь. «Он будет силачом».
«Конечно», — говорит Марготта, — «и красавцем». «Вы его хорошо видите».
«Еще бы! Я даже могу закрыть глаза вот так. Все равно я его вижу».
Так они разговаривали тихонько в потемках, склонившись над ребенком, лежащим между ними на свежей соломе, торжественно обсуждая его совершенство. И все это происходило на глубине 30 футов под землей, на дне грязной клоаки, в закопченном закоулке ада, освещенном любовью,
будто уголок рая.
Вдалеке послышался свист. Марготта поспешно встала.
«Это Жиль предупреждает меня», — говорит она. —